Глава 68. Суббота, 5 мая, 4 часа 12 минут. За 6 дней и 20 часов до... Стефан проснулся, лежа калачиком на полу возле кровати. Накануне он ездил в три парки, встречался с Джеки, своим другом-физиком, да и к тому же вечером изрядно выпил. Голова болела, и где-то в глубине сознания стучали страшные слова. «Убийца! Убей его!» Суббота, 5 мая, 22 часа 00 минут. Скотобойня Сен-Дени. Что означала вся эта тарабарщина? Стефан из его сна, находясь на грани агонии, говорил о каком-то Викторе, о его беременной жене, о том, чтобы она не ходила на... амниоцентоз. Этот Виктор, наверное, был тем самым парнем, с которым он разговаривал по телефону в предыдущем кошмаре, в трех парках. И Виктор упомянул какие-то непонятные числа 46-47. Кто он такой? Как его найти, если неизвестно ни фамилия, ни имя? «Ну ты и идиот, Стефан из будущего! Чего ты там ползал на карачках в дыму?» Он встал, но не удержал равновесия и оперся рукой на кровать. В голове еще был туман после выпитого. И от предыдущего кошмара в памяти остались только кое-какие обрывки, но слова его собственные, слова, впечатались в мозг очень точно. «Убийца, скотобойня, убей его». «Убить? Кого? И зачем?» Перед ним на кровати лежала фотография Сильвии, сделанная полироидом. Волосы у нее были коротко острижены. Стефан был один в просторной спальне. Он осмотрел свою сделанную накануне татуировку. «Расскажи мне о Мелинде. Мои послания написаны на стене номера 6 в гостинице «Три парки». Оставь там же свои». Он надел брюки, спустился в страну тьмы и сразу бросился к записной книжке, где было вырвано несколько страниц. Надо найти четвертый сон. Предыдущие три привели его в музей Дюпюитрена, затем в три парки, и там он написал свое послание на синих обоях. Но на этот раз он увидел сам себя в агонии, в дыму, когда он уже почти не мог ни говорить, ни дышать. Где же это могло быть? Очевидно, в этом сне он написал какие-то важные фразы на большом листе бумаги. Но прочесть их было невозможно из-за густого дыма. Несомненно, это было послание Стефана из будущего, адресованное ему. Но что же произошло? И как этот дурак Стефан из будущего оказался в такой ситуации? Стефан проклинал парня из собственных снов. Если бы только Стефан из будущего догадался дать ясную и понятную информацию. Удивленный и потрясенный, он прочитал все, что было написано. Убийца. Что за убийца? Кого он убил? Тех девушек, чьи изображения были на пленке с дефектом? И при чем тут скотобойня? Он посмотрел на часы. Почти 5 часов утра, суббота. Все это требует выяснения. Надо понять смысл чертовых снов, понять, как случилось, что через 6 дней он будет умирать в горящей комнате и бормотать все эти несуразности. Но сначала надо попытаться разыскать малышку Мелинду, поехать в Мери-сюр-Уаз, объехать все школы и понять, какую роль она играет в этой невероятной интриге. А потом уже вечером отправиться в Сен-Дени на встречу с загадочным убийцей. И там надо быть перед 22 часами. Что делать, он будет решать на месте, на этой чертовой скотобойне. Но убивать кого-то он не готов. По дороге в Мери он получил звонок от кинопродюсера Эверара. Тот справлялся, как обстоят дела с муляжом. Стефан его заверил, что муляж будет готов к понедельнику, то есть через 2 дня. И попросил дать ему телефон Эктора Арье, который тут же и занес к себе в аппарат. Затем, выяснив, что жандарм Лафарг действительно существует, и встретившись с неприветливой директрисой, он разбил окно и проник в помещение начальной школы. Несколько листков из записной книжки улетели, а экран мобильника разбился, когда он неудачно перелезал через забор. Но ему удалось выяснить, что Мелинда – это Мелинда Граппе, девочка 10 лет. У нее зеленые глаза, один зуб выпал и крестик на шее. Он сразу понял, что это именно она, та самая девочка из снов. Он дожидался ее возле табачного киоска, но поговорить с ней не смог, помешали ее родители. Завтра воскресенье, наверное, она пойдет к мессе, и он отвезет ее в карьер Хеннека. Напугает и убедит, что ни в коем случае больше туда ходить нельзя. Около 19:00 он припарковался возле дома Эктора Арье, поскольку был убежден, что тот как-то связан с Мелиндой. Главный художник-декоратор действительно ставил декорацию в Хеннеке в 1988 году для фильма «Тайны пропасти». Они выпили виски в кабинете Арье. Разговор быстро перешел в ссору, и Стефан открыто обвинил Арье в том, что тот украдкой следит за малышкой. В 20:00, когда он уже вышел от Арье и спешил в Сен-Дени, к нему в машину сел полицейский, некто Виктор Маршаль, вооруженный Зигзауэром. Он явился, чтобы допросить Стефана и выяснить, что тот делал в музее Дюпюитрена и в трех парках. Это наверняка был тот самый Виктор из его снов. Пока они разговаривали с полицейским, Стефан все время поглядывал на часы. «Сен-Дени, Сен-Дени», — сказал Стефан из будущего. «Надо туда поехать и убить». Оба отнеслись друг к другу очень недоверчиво. Стефан признал, что его интересуют все места, связанные с природными уродствами людей, и заявил, что в трех парках оказался по чистой случайности. Лейтенант ничего ему не рассказал об убийствах, и Стефан ничего не рассказал о своих снах. Он слишком боялся, что его заподозрят в том, чего он не совершал. И еще, не дай бог, арестуют. Кто же скажет лейтенанту криминальной полиции, что некий воображаемый персонаж отдал приказ убить человека? Но все же он упомянул несколько эпизодов из прошлого, так, разные случаи, но быстро понял, что полицейский принял его за психа, и больше ничего говорить не следует, чтобы не нарваться на неприятности. Однако, когда полицейский уже пересел в свою машину, Стефан его спросил, о чем ему говорят числа 46 и 47. Но лейтенант, похоже, в этом вопросе не разбирался. Стефан долго колебался, говорить ему или нет про скотобойню, про то место, где, вероятнее всего, можно встретить убийцу. Но потом решил пока помалкивать. Он сам во всем разберется. Когда Стефан подошел к приземистым строениям из черной жести и бетона, последние отблески закатного солнца таяли за высаженными в ряд деревьями. Он снова нахлобучил бейсболку на длинные волосы, огляделся по сторонам и проскользнул в дыру в заборе, в ту самую, что видел во сне. Стараясь не пораниться об острые колючие ограды, перемешанные со строительным мусором, он забежал за какую-то вагонетку и спрятался там. С этой точки ему были видны разные участки территории. Разгрузочные бункеры, зона мойки, котельная, огромные шланги для слива отработанной воды. В засаде он просидел довольно долго, не двигаясь с места, сжимая в руке нож. В голове у него все звучало слово «убийца», произнесенное Стефаном из будущего. Небо затянули тяжелые облака, ветер понемногу усиливался, свистел в трубах и нагромождениях металла. Вдруг он заметил тень, которая обогнула кучу строительного мусора и пролезла в дыру в ограде. Он сильнее стиснул нож. Силуэт сразу свернул вправо к отстойнику, накрытому пластиковым тентом. Неизвестный огляделся по сторонам и исчез под черным пластиком. Стефан в панике вскочил. Значит, информация, переданная Стефаном из будущего во сне, была точной. Неизвестный действительно проник на территорию скотобойни через дыру в ограде, и произошло это около 22 часов. «Он убийца. Убей его», — произнес в агонии Стефан из будущего. Стефан подошел к тенту и осторожно приподнял его. В глубине отстойника в землю уходил туннель. Запах стоял невыносимый. Начался дождь. По черному пластику застучали тяжелые капли. Стиснув зубы, Стефан ухватился за привинченную к стене лестницу и бесшумно спустился. Кроссовки сразу увязли в вонючей жиже. Теперь он оказался в полной темноте. Единственным источником света был тусклый луч фонарика незнакомца. Стефан прижался к стене и замер. Неизвестный был метрах в 10 от него. Его изувеченное лицо набухло подушками отеков, а губы свисали, как кисты. Тень наклонялась, выдирая куски гнилого мяса, зачерпывая жижу и раскладывая все это по герметичным банкам. Стефан держался с трудом. У него было такое чувство, что сейчас его вывернет наизнанку. Мимо списком пробежала крыса. Силуэт застыл, выпрямился, быстро закинул за плечи рюкзак и направил луч фонарика в сторону крысы. В этот момент время, казалось, остановилось. Стефан был убежден, что незнакомец слышит удары его сердца. Он еще теснее прижался к стене и перестал дышать. И тут вдруг луч света попал прямо на его лицо. В один миг незнакомец прыгнул вправо и исчез в темноте. Не раздумывая, с ножом в руке Стефан помчался по вязкой жиже из внутренностей, нервов и крови. Он тоже прыгнул вправо, но слишком поздно понял, что там тупик. Последнее, что он успел увидеть, был незнакомец, который изо всех сил швырнул его о стену. Боль была оглушительная. Придя в себя, Стефан поднялся на ноги, но шаги уже чавкали по жиже далеко позади. С трудом он дотащился до лестницы, собрал все свое мужество, чтобы подняться, и побрел к ограде. Дождь лил, как из ведра, и в сплошных струях невозможно было ничего разглядеть. Когда он, еле дыша, весь провоняв дохлятиной, доковылял до улицы, там уже никого не было. Злодей исчез. Стефан провалил эту встречу, не использовал шанс изменить судьбу. Он потерпел поражение.